Говорит Радио Свобода. К сороковинам Владимира Войновича. В 2014 году в Германии с прославленным писателем, поэтом и драматургом, автором трилогии о солдате Чонкине и антиутопии «Москва» 2042 беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Жизнь привела Владимира Николаевича Войновича через многие испытания. Коммунистическая власть преследовала его и вынудила уехать из СССР. Он прожил 10 лет в эмиграции, но никогда и нигде не терял своего, возможно, главного дара – чувства юмора. Я вспоминаю его первый после эмиграции приезд в Москву и его выступление в ДК имени Горбунова. Говоря о своей жизни в Германии, Войнович процитировал Меншикова, который на вопрос Петра I, чем его наградить, якобы сказал: «Ваше Величество, сделайте меня немцем». Немцем Войнович не стал, но если не любовь, то уж уважение и симпатию Германии испытывал. В Мюнхене, где писатель прожил 10 лет и где был избран членом Баварской академии, он, вернувшись в Россию, продолжал регулярно бывать, навещая друзей и дочку. Здесь я и записал в июне 2014 года интервью с ним. Это была не первая наша встреча и не первое интервью. А еще Владимир Николаевич дважды посетил мой спектакль по рассказу Фридриха Гринштейна «Шампанское с желчью» в Москве и в Мюнхене. Гринштейн и Войнович были хорошо знакомы с начала 60-х. И Гринштейн сказал о нем однажды: «У Войновича есть чувство юмора, и юмор ведет его часто очень точно, хотя он не думает об этом. Юмор дает ему ритм. Именно юмор, не сатира. Потому что сатирой могут воспользоваться многие. Юмор и лирика – это и есть основные факторы художественного произведения. Вот ни юмора, ни лирики нет даже в известных, знаменитых произведениях Солженицына». Я процитировал это высказывание Войновича в начале этой нашей, к сожалению, последней теперь уже беседы. Рассуждение Гринштейна Войновича явно польстило. Я попросил его прокомментировать, как он понимает сказанное, что значит «юмор его ведет и дает ему ритм».
Я понимаю, во-первых, что он говорит, конечно, очень, я бы даже сказал, очень художественно вообще вот его рассуждения. Я даже так не умею, потому что я мало анализирую сам себе, вот, и мало думаю об этом. Пишу, как получается. Я никогда специально не острю, кстати. Я пишу, но вдруг возникает что-то такое. Вот я по ходу дела как-то обрабатываю в своем духе. Вот. Я согласен с ним насчет ритма, но при этом я не люблю... Есть такая проза, которую называют ритмическая проза. Я ее очень не люблю. Я не люблю, когда вот человек думает, что вот я буду писать ритмично. Да? Как-то оно получается. Я не знаю, юмор меня ведет или что-то. Мне трудно сказать. Короче говоря, я не думал об этом, поэтому сейчас пока не могу сформулировать.
Есть московские фотографии, запечатлевшие вас вместе с другими писателями вокруг Генриха Бёля.
Это было, по-моему, у Аксенова. У Аксенова, да, тогда еще в здании на Котельнической. Были другие встречи с Бёлем. Я познакомился с Бёлем у Бориса Бергера, но как-то так я с ним не очень общался, потому что я, честно говоря, я, может быть, сейчас обновил, а я был довольно застенчивый. Когда я встречаю вот Бёль, которого я читал, все, я сижу и помалкиваю. Там Бергер говорит, я сижу и помалкиваю. Значит, если говорить о встречах, значит, потом была одна встреча. В общем, я там встречался с ним в Москве, наверное, раза 3-4. Наиболее такая запомнившаяся встреча, это была в гостинице «Украина». Бёль приехал, и мы туда с Бергером и с Юлием Даниэлем еще с кем-то поехали. Ну, там за ним всегда следили, естественно. Да, один раз, когда он еще был у Бергера, и как-то мы пошли по улице гуляли, а тут, значит, а за нами машина шла. Мы шли по тротуару, шла за нами машина, и вот там Леша Бергер, он вспоминает, что я подошел и сказал, что если они сейчас же не провалят, то будет плохо. Но они уехали. А потом мы были вот на этом интервью, и оно мне запомнилось тем, что когда мы оттуда уезжали, вот мы едем, а к нам машина приближается, черная такая «Волга» с антеннами в бок, которые, ну, это просто демонстрация, какие-то угрожающие движения, на самом деле, потому что, ну, ясно было, если нам просто к нашей машине эти антенны, прямо ясно, мы никаких заговоров выдавать бы им не стали. Но так параллельно идет и какие-то антенны. Это я видел первый раз. За мной много следили, но вот такую технику никогда раньше не видел. Вот какие-то такие вещи. А потом последняя встреча была здесь, в Кёльне. Это было такое, ну, совместная беседа на телевидении была. Значит, был Бёль, был я и был какой-то бразильский писатель. И Бель вдруг стал говорить, что Советский Союз не такое ужасное государство, потому что, например, в Турции тогда политических заключенных было гораздо больше, чем в Советском Союзе. Но я с ним спорил, я говорил, что дело не в количестве, а дело в том, что у нас уже в Советском Союзе относительно мало политических заключенных, потому что общество кастрированное, оно как стадо, оно идет, значит, если взять молодых бычков не кастрированных, они будут в разные стороны разбегаться. А у нас наше стадо идет строем и ничего не идет. А в Турции там как раз политические заключенные, там были какие-то бунты, значит, свержения, государственные заговоры, и людей каких-то сажали, некоторое время они сидели, потом их выпускали, и все это было текучки, и на самом деле это по сравнению с тем, как обращались с политическими заключенными относительно немногими в Советском Союзе, это было, в общем, несравнимо.
Когда-то Станислав Куняев инициировал дискуссию о том, кто русский, а кто русскоязычный писатель. Все понимают, например, что есть крупный писатель Владимир Войнович, крупный писатель Фазиль Искандер, и тем не менее в России вопрос этнического происхождения остается фактором, мешающим признать писателя национальным достоянием, русским писателем. Как вы к этому относитесь?
Честно вам скажу, я однажды в Америке, когда я приехал, вот еще только первый мой визит в Америку, я там сидел в доме такого историка Роберта Такера, и там были какие-то его гости, среди них был Джон Данлоп, такой американец, который много пишет о русской литературе, вообще он, наверное, советолог, и его жена. Как выяснилось, она такая русско-татарского происхождения. Они долго жили в Париже, поэтому дети по-русски ни слова, по-английски, по-французски говорят, все такое. И так мы разговариваем по-русски. Она говорит хорошо по-русски. Вот, мы разговариваем по-русски, и она спрашивает меня, а вы, говорит, так смотрелась в мои черты, говорит, а вы кто по национальности? Я говорю, как кто, русский? А она говорит, как чисто русский? Я говорю, а вы вот до чего хотите докопаться? Тогда я вам скажу. Мой папа был русский, сербского происхождения. Значит, но все равно он считал себя русским. Да, я говорю, потому что мой дедушка был вообще сербского происхождения, и папа уже, да и дедушка уже считал себя русским, потому что он, я не уверен, что он знал сербский язык. Она говорит, а бабушка? Нет, я начал с того, что мама у меня еврейка, говорю, значит, вот-вот, а папа вот так вот, да. Она говорит, а бабушка? Я говорю, а вот бабушка как раз русская. Она говорит, а как же вы при таком происхождении можете считать себя русским писателем? Я говорю, вы знаете что, я не считаю себя русским писателем, а я есть русский писатель, независимо от того, что вы про это думаете. И я действительно без всяких сомнений называю себя русским писателем. И даже, извините, просто русским себя считаю. Хотя я смешанного происхождения, мне все говорят по галахе там, или как, я еврей, а я говорю, я по ощущениям, я ощущению своему верю больше, чем галахе. Жил я, вырос, я никогда по-еврейски не говорил, никогда, честно говоря, не очень вникал в это дело, вот, и все такое, а русская культура, литература, значит, все это мной впитано. Поэтому, что касается меня, я просто думаю, что этот вопрос исключается. Я считаю так, с натяжкой, вот так вот, я считаю, что есть вот русские писатели, вот, допустим, живущие в Израиле, и которые пишут все на еврейскую тему, их сюжеты израильские, на еврейскую тему, их еврейская тема интересует. Пожалуй, их можно назвать русскоязычными. Может быть, я не знаю. Искандер, у меня тоже был спор с Орновым. Я говорю, ну, Искандер, он пишет. Я-то пишу тоже о русских. Я пишу на русском языке, о русских людях в основном. Значит, Искандер описывает Абхазию. Абхазский быт, абхазские нравы, абхазский вот. Значит, ну, Бенд считает, что он русский. Ну, конечно, он русский писатель в то же время. Ну, где-то когда-то можно спорить. Что касается Горенштейна, я думаю, что он абсолютно русский. Для него важна очень еврейская тема, это другое дело. Конечно, он русский характер замечательно описывает. Кстати, у Искандера русских характеров почти нет. Это все там описывается, это его соплеменники. Но это всегда это субъективно, собственно говоря. Как говорит Айтматов, я думаю, все-таки киргизский писатель.
Выходил на каждый матч старый мяч футбольный. Футболисты этот мяч били очень больно. За воротами порой он искал спасенья, ненавидя всей душой центра нападения. Футбольный мяч не знал людских секретов.
Как возникла ваша вполне популярная песня про футбольный мяч? Вы любите футбол?
Совершенно нет, абсолютно равнодушен. Нет, ну, знаете, я работал на радио, и там числился редактором, младшим редактором, и должен был составлять там программы передач «С добрым утром» и «Веселый спутник». У нас была еще такая передача. А я составил первую передачу очень неудачно, потому что я не понимал этого юмора их, честно говоря. Я когда пришел туда, это редакция сатиры и юмора. Я не понимал этого юмора, который там, но я должен был это делать. И там приходили все время авторы, которые приносили свои тексты. И какие-то тексты там нашим редакторам казались смешными, они читали их, смеялись, а другие говорили, что это дрянь, это надо выбросить. Я, наконец, собрал передачу, но я не отличал одно от другого. Поэтому я собрал такую передачу, понес главному редактору. Он посмотрел, говорит, у тебя чувство юмора есть? Я говорю, я не знаю. Он говорит, выброси это. Ну, выбросил. Я понял, что вот, а я был принят с испытательным сроком. А потом вдруг я написал одну песню. И они, когда увидели, что я могу песни писать, они меня стали заставлять. Но я был доволен, потому что я этим отделался. Мне написать песню было гораздо легче, чем... Я писал на все темы. Еще зависело от того, если речь шла о футболе, я мог не о футболе. Если бы шла речь, я не знаю, о какой-нибудь кухне, я мог бы какую-нибудь поварскую песню. Там, ну, я штук 40 написал, я не помню. У меня какие-то были проходные, у меня была песня о собаке, песня о милиционере, песни там самые разные. Да.
Но иногда, как малая планета, тот мяч над шумным стадионом пролетал.
Слушайте «Радио Свобода» к сороковинам Владимира Войновича. Интервью 2014 года. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Как возникла ваша книжка про Веру Фигнер? Это был заказ?
Это где-то к концу 60-х, начало 70-х годов. Значит, начиналось уже внутри советского общества некое брожение, и особенно в литературной среде. И это очевидно. Я так понимаю, это я так толкую. Мне никто этого не говорил, но это моя концепция. И там советские партийные органы, они забеспокоились, и они решили отвлечь молодых писателей, фрондирующих как-то, решили отвлечь от актуальных тем. И поэтому это реорганизовали серию «Пламенные революционеры». Вот. И меня пригласили туда участвовать. Мне дали большой список этих пламенных революционеров на выбор, про кого я хотел бы написать. Но я выбрал Фигнер, потому что про большевиков я не хотел писать, потому что это понятно почему. А Вера Фигнер, ну, мне показалась такая интересная фигура. И, кроме того, мне показалось, что тогдашние события, когда жила Вера Фигнер, они перекликались событиями того времени, в котором я писал это. А и что даже опыт этих народовольцев в некотором смысле поучительный, если его подать каким-то образом. Вот я взялся и с трудом написал, потому что я не собирался писать ничего историческое. Для меня это был такой новый опыт. Я даже писал, потом хотел отказаться от этого, а потом все-таки дописал. Я сейчас, кстати, считаю вот эту тему очень интересной. И я бы сейчас, если бы у меня было... Ну, просто я занят другим, а так бы я бы еще написал про народовольцев. Я одно время даже хотел написать такие параллельные биографии двух людей. Значит, был такой Дмитрий Лизогуб и Сахаров. Значит, Дмитрий Лизогуб – это человек, который... Он вообще сам как бы не считался он революционером, но он помогал. Помогал деньгами. Он был очень богатый черниговский помещик, но все деньги отдавал на революцию. И он ходил, например, такой пример, у него был цилиндр, в котором он, как богатый помещик, иногда должен был входить в кабинеты разных губернаторов, все такое, и должен был быть, допустим, в цилиндре. У него был цилиндр рваный, он его складывал, складной такой цилиндр, и он ходил, чтобы не было видно, что цилиндр рваный. Такой самоотверженный человек. В конце концов, его арестовали и повесили. За то, что он поддерживал революционеров. Значит, он просто действительно все свое состояние отдал на революцию. А людях благополучных и вроде бы, которым лично ничего не надо, и которые вот пожертвовали в какой-то степени собой.
Исаак Бабель любил в компании в шутку бросить фразу: «Ну, интеллигентному человеку достаточно прочесть в жизни 10-12 книг». «Каких?» – спрашивали все его тут же. Он отвечал с хитрой улыбкой: «Ну, чтобы определить это для себя, конечно, надо прочитать пару-тройку тысяч томов. Можете ли вы назвать свои, ну, скажем, 10 книг?»
Я начал свое такое книжное образование с Гайдара Аркадия. Первая книга, первая относительно большая книга, которую я прочитал. Я до этого читал какие-то там детские, там отдельная первая большая книга. Я говорю, одно относительно. Да. Это была школа Гайдара, которую я прочел и потом перечитывал. А потом я жил на хуторе, занесенном снегом, без всякой связи с внешним миром. И это для меня было окно в некую другую жизнь. И я прочел, и потом прошло много времени. Я стал взрослым, очень взрослым. И когда я уезжал, мне было 48 лет, я книги отбирал, какие взять с собой, какие кому-то оставить, какие просто выкинуть. Увидел Гайдара и взял эту книжку. И думаю, ну, мне сейчас это не понравится. Ну, открыл на всякий случай. И опять там начинается городок наш, Арзамас был тихий, весь в садах. И вот, и меня опять повело. Я опять много страниц. Я ее все равно не дочитал, потому что мне было не до этого. Но просто очень увлекся. Так? И с этой книги началось. Но так, для меня лично, просто я, между прочим, Толстого тоже начал читал в довольно раннем детстве. Значит, мне тоже было там 9 с лишним лет, когда я начал читать. Я многого не понимал, конечно, но меня вдруг какие-то вещи заинтересовали, совсем даже военные тоже, но не военные, например, посвящение Пьера Безухова в масоны, да. Ну, я читал, конечно, первый раз «Войну и мир» так выборочно, вот. Стал быть, Толстой был важен для меня, и особенно, может быть, даже Хаджи Мурат или Анну Каренину. Недавно перечитал Анну Каренину, читал как первый раз. Это меня в эту сторону и повело. Я очень любил такие книги, как «Дон Кихот», как «Тилюлиншпигель», как «Швейк». Очень любил Гоголя, позже полюбил Чехова. И если из русских писателей, я думаю, что на меня больше всего оказали влияние именно Гоголь и Чехов.
В России теперь есть новый закон, который позволяет наказывать за искажение истории Великой Отечественной войны. Не опасаетесь ли вы в связи с этим, ну, например, варианта, что ваш роман о Чонкине могут запретить?
Не думаю. Они, по-моему, поняли, что вот советская власть боролась с литературой, тратила на это много сил и средств и все такое. А они, по-моему, поняли, что если художественное произведение, оно ничем не грозит, оно можно сколько угодно. Пока что они в это не вмешиваются. Наблюдать за тем, кто там пишет публицистику какую-то острую, все такое. Такие книги пока не трогают. Поэтому я этого не боюсь. А кроме того, вы знаете, я был на одной конференции, там говорили, вот, книги мало читают, вот что надо делать. Как популяризировать, как это все. Я говорю, очень просто, надо их запретить. И все тогда люди будут их читать. Это уже невозможно просто запретить. Но в то же время, поскольку моя книга пережила годы запрета, долгие годы, вот, и ничего, существовало при этом.
Живя в России, чувствуете ли вы себя своим? Или все-таки чужим?
Нет, это как вам сказать? Дело в том, что я и свой, и чужой, потому что мне, ну вот 86% говорят сейчас поддерживают Путина, вот и по крымскому вопросу, и вообще там то, что происходит на Донбассе. Я против этих 86, значит, я среди них чужой. Но есть какая-то категория людей, среди которых я свой. Я вот так уже давно, я давно себя отделил так от каких-то общих масс. А между прочим, когда мне давали паспорт, тогда мне давали немецкий паспорт, в марте 1989 года. Тогда советский посол в Германии Юлий Квицинский был такой. Он позвонил министру внутренних дел Баварии Штоберу, позвонил и просил не давать мне немецкий паспорт. Тот спросил, почему. Он сказал, потому что он для нас очень ценный кадр, и мы не хотим его терять. В это время я был все еще лишен советского гражданства.
У вас есть пьеса, которая называется «Трибунал». Она была написана достаточно давно, но вы сделали ее новый, более современный вариант. Почему?
Она была написана в 85-м году, в 89-м году она была поставлена театром «Сатиры». Да, и шла с большим успехом какое-то время. Но на спектакль пришла дочка Горбачева, а там один актер играл. Когда я писал, я не имел в виду никакого Горбачева, но один актер одну роль играл, пародируя Горбачева. И эта дочка решила, что пьеса вообще направлена против Горбачева. Ушла, хлопнула дверь, потом сказал папе, папа даже отозвался на последнем пленуме ЦК КПСС. Он сказал, что вот Войнович там пишет так, что при мне ничего не случилось, а я как раз так не думал. Плотчик испугался и сам закрыл свой спектакль. Закрыли. А сейчас пришло время, я увидел, что тема-то не устарела. Там, короче говоря, семейная пара. Они приходят в театр, там идет спектакль «Трибунал». Они не понимают, что такое. Говорят, что это тут будет трибунал. А кого будут судить, они говорят, ну, все равно вас, например. Да? И вытаскивают его, и начинают судить. И оказывается, он действительно во всем виноват. И все такое. Вот, и я понял, что тема совершенно не устарела, потому что такие суды. Но я внес еще, там у меня были в основном функции, характеры функции. А здесь я про живой характер ввел судью, которого сын проклинает за то, что он так делает, а он сам какие-то угрызения совести и страх перед и властью, и перед толпой и так далее. В общем, ввел что-то, осовременил ее сильно.
Заинтересовались ли новым вариантом вашей пьесы какие-нибудь театры?
Интересуются, но вот боятся.
Вы снывете не без оснований, не боимся этого слова, пророком. Потому что многое, описанное вами в 1986 году в сатирическом романе «Антиутопия. Москва-2042 год», сбылось. Чем вы объясняете свой дар провидца? И бывали ли у вас провалы, то есть не сбывшиеся пророчества?
Про свои пророчества я могу так сказать, что они какие сбылись, они были основаны на том, что я внимательно наблюдал за тенденциями, которые были в то время, когда я писал роман. Когда пишешь, и видишь, вот какое-то развитие. Например, я видел, что в Советском Союзе КГБ постепенно подменяет партию. Да? Начинается с того, что эти наши руководители, значит, партийные, там Брежнев и другие, они были малообразованные люди. Им для того, чтобы управлять такой большой страной, нужны были образованные помощники. А образованных помощников они брали откуда? Из КГБ. Да? Из КГБ брали. Но они были в роли советников, естественно, они стремились к тому, чтобы занять, если они могут советовать, зачем советовать кому-то, когда они могут сами этим заниматься. Поэтому я был уверен, что КГБ когда-то, значит, займет вот лидирующее положение. Да? Поэтому мне не случайно оказался, тут все совпало, что бывший резидент советской разведки в Германии оказался, значит, руководителем. Да? Потом слияние церкви и государства. Это тоже было заметно. Тенденция к тому, что вот все больше и больше людей, в том числе партийных, шли в церковь. И в конце концов я был уверен, что когда там партия осознает, что церковь ей нужна, ей, в общем, приблизит ее к себе. Поэтому... Ну и так далее. Вот так вот. Просто я думаю, что надо наблюдать. Но еще было так. Сначала никто не поверил в то, что я говорил. Вообще никто. Сначала все сосредоточились там на персонаже Семен Семеновича Карнавалов и стали меня проклинать за то, что я, значит, вот священную корову легнул. А потом стали как-то говорить, что... Я понял, когда человек что-то говорит, ему не верят, то потом, когда все даже сбудется, то будут говорить, что «а это вот, который всегда что-то врал, там все равно у него репутация останется». Но у меня, правда, как-то произошло наоборот. А недавно, скажем, вот как-то я говорил, что Путин, еще так года два продержится. Но эти два года прошли. Но я вот это объясняю так, что условия для того, чтобы это ушло, чтобы этот режим не выдержал давления. Условия есть, они остаются. Значит, ну, время затягивается, но все равно это будет, потому что этот режим рухнет все равно, так же, как рухнула советская власть. Так и будет, и вы до этого доживете.
Владимир Войнович, автор трилогии о солдате Чонкине и антиутопии «Москва-2042», скончался в Москве 27 июля 2018 года. Ему было 85 лет. Это интервью в 2014 году записал в Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.